9:05 утра. Сегодня воскресенье. В студии Ольга Данилевич.
И Владимир Карпов. Доброе утро!
Доброе утро всем! Сегодня все утро Данилевич принуждала меня к тому, чтобы я просил у нее прощения, каялся, я сопротивлялся, и вот сейчас, когда дождался момента и вышел в эфир, говорю: Данилевич, прости меня, мать, прости.
Ну. Я должен сказать, Бог простит ли вы, или все-таки попросить у тебя тоже прощения, просто не знаю, как
это
потратить.
Да говори, что хочешь.
Прощаю тебя, Карпов, и ты меня прости. Алексей Сергеевич пишет: доброе утро, простите меня, пожалуйста, слушатели и ведущие. Прощаем, Алексей Сергеевич, прощаем.
Алексей Сергеевич, он первый пока, смотри. Так, масленица сегодня. Сегодня нужно взять какую-нибудь бабу, в смысле, назвать ее Мариной, тащить на костер, сжигать ее там и устраивать по этому поводу танцы, пляски.
Секундочку.
Вообще безобразно.
А что это обязательно бабу, вот интересно?
Ну, так сложилось, прости.
Не знаю.
Я перед тобой все утро извиняюсь.
Это спорный вопрос, потому что в некоторых местах, на самом деле, есть традиция сжигать чучело мужика.
Это в каких таких?
Сейчас я тебе расскажу.
Сейчас,
где
подожди.
Где же ты? Нет, не найду сейчас.
Мариной мужика назвали?
Ну, видимо... Так, соломенного мужика, пожалуйста. В Костромской губернии в воскресенье организуют обоз, верховая поездка из наряженных мужчин с соломенными колпаками на головах. Вечером ряженые выезжают за город и сжигают там свои колпаки, сжигают масленицу, а в деревнях вечером, взяв по пучку соломы, складывают в одну кучу и сжигают соломенного мужика.
А? Там про мужика точно написано?
Там точно про мужика. То-то бабы веселятся-то, понимаешь? Там, вот там-то пляски.
Не, вот с колпаками я все понимаю.
Ну, а дальше,
есть,
дальше?
Когда ты надеваешь колпак, да, это символизирует ту самую бабу, которая сидит у тебя
вот это все.
Так вот, там еще в Ленобласти у нас же обязательства определенные.
В Ленобласти, да, все очень сложно. Есть представитель, депутат, точнее, оригинального ЗАГС собрания Владимир Петров, который разработал специальную память для местных чиновников и для местных, соответственно, организаторов той же самой масленицы. И в памятке, в частности, говорится, что праздник должен проходить по единому драматургическому стандарту. То есть людей с лопаты, с вил, блинами не угощать. Чучело должно быть выполнено в гендерно-нейтральном стиле.
Вот. То бишь бесполое.
Ну да, а ты говоришь бабу. Да. И что самое...
Это в Ленобласти там у них свои традиции.
И что самое важное, чучело не должно быть похоже на действующих общественных деятелей России и зарубежья.
Там у них поребрик, бадлон, понимаешь?
Кура, и вот это все, да?
Да, поэтому удивляться тому, что они сжигают бесполое существо, вообще не приходится. Поэтому, ну что тебе сказать по этому поводу?
Не, но все-таки, когда сжигают и говорят, что это сжигают бабу, наверное, каким-то бабам должно быть обидно, хотя мне не очень.
Нет.
Ну,
почему
потому,
почему
мне...
должно быть? Почему это? Это мифология древняя. Куда ты от нее убежишь? Понимаешь, Марина, вот та самая, которая ассоциируется со смертью. Для того, чтобы как бы вдохнуть новую жизнь, для того, чтобы пробудиться после зимы, нужно непременно что-нибудь уничтожить. Это наша традиция, опять же. Просто так не получается, нужно через смерть, через уничтожение. Да, ну а как?
Позорные.
Это? Да смотри. Сейчас, во-первых, конечно же, нужно погрузиться в атмосферу. А для этого нам необходимо...
Давай, погружай сейчас.
Давай, римской Корсаков.
Корсаков.
Давай.
Я надеялась, что в какой-то момент будет весело и задорно, но
нет. Мать, подожди, ты не понимаешь. Вот. Все.
Я слышу некий трагизм, знаешь, на самом деле, во всем в этом.
Римский Корсаков, он почему великий композитор? Потому что он музыкой передает вообще суть праздника. А если вот вчитаться, всмотреться в эти традиции, то здесь тебе и жизнь,
и смерть,
и перерождение, и похороны, и безобразие
и
различные.
И отпевание. Вот
то
прям.
Есть, ну, все. И у него вот здесь, в этой композиции, ты все это слышишь, понимаешь? Поэтому не получается исключительно мажорных тонов, а все это переплетается тесно. Вот и все.
Вот это кода, да!
Все, чувствуешь?
Александр Фельдман написал нам, что чучело мужика принято сжигать у кельтов. У кельтов и в деревнях какой там Костромской губернии, видимо.
Кострома. Ну, это там поближе к кельтам, поэтому, опять же, не удивляемся.
Известные кельты из Костромы.
Не удивляемся. Вот и все. Поэтому, смотри, у нас какое-то время было принято бороться с масленицей, потом ее просто интегрировали, например, в церковный календарь, и проблема как будто бы снялась. А теперь мы ее каждый год встречаем, лезем на стол, не провожаем, Господи.
Скажи мне, вот хотя бы раз в жизни ты залезал туда, правда?
Да. Да, но это было ужасно, потому что я лез на этот столб, когда было минус 25.
Я не знаю, что ужаснее, потому что я в эти минус 25 в повозке, вот в карете фактически.
На тройке, я понимаю, каталась.
Не каталась, я песни пела, я ездила по деревням и собирала людей песнями, вот это вот все с бубнами.
Молодец, там. Ты попробуй залезть в минус 25 на этот столб. Но, естественно, нужно для того, чтобы не скользить, лезть нагишом. А потом спускаться, обдирая, вот все вот обдирая, понимаем, совсем все обдирая. А после этого попробуй еще завяжи вот эти скрюченными пальцами шнурки.
Слушай, я никогда не видела, чтобы кто-то забирался.
Добирался.
Да, нет, голышом, чтобы кто-то ловил.
Как? Ты что?
Серьезно говорю.
В трусах нужно лезть всегда.
Не, все у нас как-то приличненько, так, слушай, с прикрытыми местами.
У вас в Белоруссии как в Костроме, понимаешь? Все не так, все не понятно. Лезть на столб нужно в трусах. Детский сад, штаны на лямках, ей-богу. Все, слушай, давай, кто там как масленицу отмечает, кто там, поехали. 7373948, слушаем вас, мимо, подожди.
Проходит ли ваша масленица по единому драматургическому стандарту? Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Да, доброе здоровье, это Михаил.
Да, Михаил, простите нас, Михаил, ради бога.
С 14 по 20 и длится до дня равноденствия. Это по-старому, по старой вере.
Эван, чего вы помните-то совсем, а?
По старой вере.
То есть вы... Да, так.
Вот оно. А в день Великого равноденствия, с дня Великого равноденствия, начинается Красная Горка.
Так, и что же делать-то? Сегодня вы принципиально не отмечаете масленицу?
Не отмечают масленицу.
А ждете равноденствия?
Нет, с 14 по 20 будет масленица. Почему пятилюбленные? Это значит, солнце уже... Мы же по солнцу жили.
Видите ли, в чем трагедия? Раньше, говорят, масленицу отмечали вообще недели две. Поэтому с 14 по 20 это какой-то у вас усеченный сценарий.
Слишком коротко,
это
да.
Уже как с приходом христианства пошло.
Я ровно про это говорю. С приходом христианства подсократили празднование для того, чтобы совсем уж в разгул не пускались люди.
Ну, их три масленицы получается.
Три. Все. Да, как Новый год у нас был, понимаешь?
Да. Главное, что начинается после масленицы?
У нас пост.
Да, пост начинается, но первая неделя после масленицы называется очень нежно. Она называется тужилки.
Тужилки по масленице.
Я не могу собраться, чтобы произносить это слово как-то серьезно. И как-то тужить надо, тужить.
Смотри, 7373948. Да, здравствуйте.
А, Сергей, Москва, здравствуйте. А вы знаете, я вот никогда не понимал, вот мне 42 года, я не понимал, не проникался вот идеей вот этого праздника, этой масленицы. Мне кажется, это либо это сильно очень суперверующие люди, либо это, где вообще по барабану, вот даже эти жрать блины, обязательно надо успеть блин сожрать, я вот не понимаю, в чем смысл. Или это просто игра, потому что все идти должен делать,
а
да?
Скажите, пожалуйста, вы понимаете...
Я извиняюсь, я не про атеистом, не религиозный, не понимаю, в чем смысл.
А вы понимаете смысл новогодних праздников? Тишина.
Это глубокий вопрос ты задала, подожди. Человек не понимает смысла. Это смысл исключительно в традиции. Смысл в том, что вас так воспитали, что, например, когда приходит весна, вы отмечаете непременно масленицу.
Я поэтому и спрашиваю, а есть смысл какой-то в новогодних праздниках?
Даже если на улице минус 25, вы все равно встречаете весну.
Понимаете? И это же круто!
Ну.
Есть блины, везде пахнет, вот это все, это же приятно.
Да.
Плюс еще, тут не особо услышишь всякие эти бубенцы, лошади, цокающие.
Теперь уже да. Теперь с этим есть определенная напряженка.
Можно и поехать в Подмосковье, там наверняка где-нибудь бегают.
Слушай, голосование напрашивается. Сегодня гуляете или как? Давай.
Давай.
134-21-35. Да, у нас есть традиция отмечать масленицу. Сегодня гуляем. 134-21-35. Нет, вообще не понимаем, что за праздник. Не 9 мая, не Новый год, поэтому какой смысл отмечать этот праздник? Это 134-21-36. Да, гуляем. Блины точно. Блины — это святое. 134-21-35. Нет, вообще не понимаю, это какой-то странный праздник для вас. Это 134-21-36.
И главное, должна вам сказать, новостное. Сегодня в саду Эрмитаж в Москве будут печь какой-то огромный блин, пытаются побить рекорд Гиннесса, я имею в виду международный, а то есть у нас еще книга рекордов России, нет, речь о книге рекордов Гиннесса. Сейчас я вам расскажу, что это, что за размеры там, а нет, не скажу. В общем, большая очень сковорода там какая-то уже установлена, диаметр 3 метра.
Хорошая сковорода. Можно в хозяйстве сгудить.
Единственное, что меня пугает, печь блин этот будет глава департамента Владимир Черников, наверное, я правильно говорю?
Да.
Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма. А еще начальник департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Вот они вдвоем там будут печь этот блин.
В их кулинарных способностях мы определенно сомневаемся.
Ну, есть такое дело,
что уж. Есть надежда, что тесто хотя бы готовили не они, поэтому там должно быть все ок.
Еще же надо разлить, размазать это по трехметровой сковороде-то.
Гуляем! Гуляем сегодня, 134-21-35. Нет, не понимаем, что это за дело вообще, масленица какая-то. Это 134-21-36.
А те, кто, давайте, те, кто гуляет, расскажите, по единому ли драматургическому... Как, что слово забыла? Давай подсказывай мне.
Сценарию.
Сценарию, допустим.
Пусть
да.
Будет сценарий. Пусть. Подожди. Смысл масленицы перезимовали. Абсолютно справедливо пишет Раф. Конечно.
Это правда.
Конечно. Да, еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Павел, Москва.
Да, простите нас, Павел.
У нас традиция масленицы еще от моей мамы идет. И мы ее блюдем свято. И уже не спрашивают, собираемся, не собираемся дети. Спрашивают, к каким приезжать. Вот. Блины, сценарий простой. Я встаю в 4 утра, начинаю заниматься тестом. К 2 часам блины готовы. И собирается вся семья. И вот это единственный день в году, когда вся семья собирается.
Я стесняюсь спросить, это что ж вы 10 часов блины, что ли, печете?
Нет, ну это по полной программе. Сначала ставится опара. Потом я ложусь спать, наверное, полтора часа. Потом опара подходит, я мешу тесто час. Потом
а что делает в это время
спать.
Ваша жена?
Подходит.
А жена в это время, естественно, кулачные бои, там, штурм
снежной
крепости.
На жене в это время, вот в этом году она у меня в командировке, поэтому я вчера все сам делал. Вот, а жена обычно у нас будет порядка 20 разных закусок, причем не там не изыски, а там что-нибудь простенькое, там зеленый лучок со сметанкой, просто сметанка там.
Есть,
с яйцом и так далее, и так далее. Ну и там берешь блин, кладешь начинку, закатываешь трубочку, съедаешь.
Не-не-не, перестаньте рассказывать, мы сейчас слюной тут все захлебнемся.
Подождите.
Соберись, да.
Главное, чтобы блин не был комом, пишет Александр Черкун, спасибо.
Еще нас спрашивали, как переворачивать вот тот блин, который на трехметровой сковороде. Это же вопрос?
Хороший вопрос, хороший. Технология должна быть отработана.
Там должна быть соответствующая какая-то лопата.
Или они как-то... Поэтому нужно два человека, понимаешь? Чтобы один с одного края, а другой с другого.
Ну, тут то тоже
есть,
все равно
как, надо когда, постараться. Не, ну, когда с одной стороны уже нормально, то есть он пропекся, тогда можно, он, ну, есть вероятность того, что он не порвется. Опять же, все вопросы к тем людям, которые готовили тесто. Понимаешь? Вот.
То есть все равно чиновники, если что, потом свалят на поваров, которые все это месили.
Не все с котом масленица. Это шутки уже пошли. У нас вчера народ с детьми самодеятельно собрался на дворовой хоккейной коробке. Было человек 50-70. Ели блины, не с лопаты. Пели песни, чучело Обамы не жгли, пишет Александр Фельдман. Кстати, в Ленобласти там тоже отдельно помечается, что никакие политические, ну вообще действующие персонажи не должны...
Ни российские, ни зарубежные, не что важно.
Не должны быть вот в виде...
Но это в Ленобласти, товарищи. Возможно, тут...
А там мы помним парадное, бадлон и поребрик. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте, это Андрей из Бирюлево.
Да, Андрей, просите нас, Андрей, да.
Всех, так сказать, вас с праздником, там, прощенное воскресенье, там. Вот по поводу масленицы, был такой мультфильм, вот придет масленица, вот жих, там, да, помните, да?
Да.
Советские времена, очень хорошего всегда вспоминаю. А что касается вот сжигания чучел, ну, по-моему, это хорошая традиция. Я бы, например, сделал бы немножко другое, допустим, сжигание чучела коррумпированного чиновника.
Нельзя. Это не то совсем. Вот. Это смысл вообще праздника тогда.
Импровизированные так, деньги для растопки. Вообще интересно было бы вообще такое вот...
Тогда смысл праздника вообще другой получается. Тогда он превращается в какую-то политическую акцию, и все вот. Традиции
а по поводу
предков...
Поста, по-моему, у нас вечный пост уже, по-моему, наступил уже давно.
А, в этом смысле. Да. Ну, так-то, конечно.
Сразу так грусти добавили нам. Гулять надо было в четверг, широкий разгульный четверг, а сегодня прощенные гулянки заканчиваются, 397-й пишет.
Да, ну, так весь смысл как конца гулянок в том, что нужно нагуляться так...
Чтобы тебе не хотелось уже просто. Уже
чтобы
есть,
ты не
можешь.
Просто так, чтобы не просто так ты просил прощения сегодня, понимаешь?
Так, а ты просишь прощения, ты начиная с утра, а еще потом целый день жрешь блины.
Кстати, если в Википедии почитать там все эти традиции, связанные с масленицей, есть замечательная цитата итальянского путешественника, не помню, в каком он веке был, и наблюдал, например, масленицу и ее разгул. Он отмечает следующее. Это очень похоже, мол, на наш карнавал. Ну, карнавалы, там, прощай мясо у них, понимаешь?
Да.
Так вот, но в отличие, например, от нас, говорит итальянец, у нас там ходит все время охрана и бдит за тем, чтобы народ как-то не очень поросячился. Ну, не переходил какую-то грань дозволенного. А у них же, говорит он, пьют все, гуляют все, включая тех самых охранников, которые должны обеспечивать общественную безопасность.
Ну, понимаете? Потому Всё. Что это русская широкая душа, что-то вот. Непонятного.
Вот, поэтому для того, чтобы не было стыдно за бесцельно прожитую масленицу, я предлагаю сегодня все-таки как-то немножко подебошить.
А ты знаешь, почему прощённые-то вообще, откуда эти традиции?
Давай, расскажи нам все.
Оказывается, все это дело зародилось в египетских монастырях.
Да?
Тогда, перед наступлением Великого Поста, чтобы усилить подвиг молитвы и подготовиться к светлому празднику Пасхи, монахи расходились по одному в пустыню на время поста. Некоторые уже не возвращались обратно и погибали в скитаниях по пустыне. Именно поэтому они просили друг у друга прощения, как перед смертью. Вот.
Вот все. Сообщение от Майи видела? Тебя, Майя, прощать не собирается.
А тут не Майя. Я думаю, что это один и тот же человек, который пишет несколько сообщений. Проклятие, ну что ж, и вам не хворать, да.
Проклятие шлет. Ну давайте последний звонок, после этого подведем итоги голосования. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, с праздником.
И вас
тоже.
Да.
Алло.
Да, алло. Вы в эфире, пожалуйста.
С вами говорит Анна Михайловна Золотова.
Анна Михайловна,
я хочу сказать о традициях.
Так. Да.
О традициях. Дело в том, что стирают русские традиции, это видно невооруженным глазом. Хоров не стало. Напевов русских мелодий совсем нет. Орут, кричат, кто кого перекричит и считает, что это песни. Где напевы русские, мелодичные, раздольные, зовущие человека... прекрасному. А это лаянье уже всем осточертело.
Я прошу прощения.
Меня, да, но это... культуру русскую заткнули.
Загубили.
И нет ее сейчас.
Совсем.
Она существует.
Анна Михайловна, а кто же это делает-то?
Нет, я...
Кто же это такой?
Это проклятые власти. Неважно. Анна Михайловна, слушайте, надежда вся на вас. Кто, если не вы, выйдет на улицу и начнет петь, а там кто-нибудь выйдет и непременно подпоет?
Не надо на улице петь.
Как?
Надо петь по телевидению русские песни.
Нет, Анна Михайловна, так не пойдет.
Это же не совсем уже тогда по-русски.
Так не
по-русски
пойдет.
По-русски надо на улицу выйти. Кокошник, сарафан.
Слушай, совсем не утрирую, но так не пойдет. Анна Михайловна, видишь, опять переложила всю ответственность на Эрнста. Мол, если не он, то кто? Анна Михайловна, только вы... Только ваши подруги вместе соберутся у подъезда на лавочке и споют уже, наконец, затянут, а все остальные подтянутся и помогут. Все, только так традиции, они вообще и возникают. Не из-за Эрнста по телевизору, а и вот и только из-за вас, Анна Михайловна. Все, раньше Эрнста вообще не было, а традиции были.
А жили
как-то. А традиции были, понимаешь? И Новый год отмечали, даже когда не было вот этой вот...
Надо отдать должное Эрнсту. Я уверена, что сегодня утро на этом канале началось именно как раз с каких-то репортажей о масленице.
Хорошо, все.
И песни там были 100%.
Да, смотри, у нас что с голосованием получается. 68% отмечают.
Молодцы.
Ну, я не знаю, молодцы или нет, мы же не
молодцы,
можем
конечно.
Давать оценочную характеристику.
Можем, я могу.
Ты можешь, да, хорошо. 68% говорят «да», мы отмечаем. 32% говорят «нет», мы не отмечаем.
Грустят сидят.
А я не знаю, грустят
не или понимают нет. Праздник.
И не понимают, или какие-то иные традиции поддерживают, и все. Может, там итальянцы все голосовали, а у них карнавал. Поэтому у них масленицы не отмечают. Все, 7373948, последний звонок по этой теме, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Меня Петр зовут.
Да, да, Петр, пожалуйста.
Я хочу сказать или рассказать нашим зрителям, откуда пошла пословица «первый блин комом».
Давайте.
В далекие времена нашего царя лесов Медведика называли кум.
Поэтому...
Народ называл кум. Народ называл кум.
Поэтому, блин, первые всегда несли ему.
Несли в лес, да, куму.
Да, да, спасибо, принимает. Ну и, кстати, на всякий случай напомню, что, опять же, возвращаясь к традициям, блины – это не как принято считать, там, все это связанное с солнышком. Это поминальное блюдо у славян. Поэтому вот эту марену сожгли, блином помянули, все, погуляли и хватит.
Я так понимаю, ты ждешь от меня какой-то реакции удивления, но я, к сожалению, это знала, поэтому да? Сейчас не могу удивления изобразить.
Да ты постарайся. Ладно, все, давай, вдох-выдох, пойдем дальше.
Говорит Москва. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Подъем.
Слушай, далеко не будем уходить от Масленицы по одной простой причине. У нас, да, поскольку сегодня прощенное воскресенье, смотри, Россия не стала извиняться перед Норвегией за избиение журналиста в Ингушетии. Об этом сообщает нас Flash Nord со ссылкой на кого? На источник в МИД Норвегии. В МИД Норвегии констатирует, российские коллеги отказались извиняться за эту ситуацию. Ну, там нехорошо же получилось. Норвежский журналист пострадал, там его побили как-то серьезно. Так вот, и наши извиняться отказываются. Версия первая. Они, конечно, ждали прощенного воскресенья.
И именно так все происходило, я думаю.
Да, и сегодня
тогда мы должны...
позвонят и скажут уже нетрезвым голосом.
Дорогие норвежцы.
Простите, ради бога. За все, простите. Неважно, за что, за все. Все, да, да, это первое. А второе, я бы хотел сейчас обратиться ко всей общественности, нашей аудитории,
например. У тебя есть такая возможность?
Да, и спросить, ну вот по-честному, а есть за что просить прощения сегодня, а? Ну вот, ну правда, ты когда прокручиваешь год назад и думаешь, ну я был вообще молодцом, и вот кому-кому, а мне точно извиняться не за что. Я старался держать себя все время в тонусе, в колготках, и поэтому не набедокурил. Зла никому не делал, не желал. Поэтому прощения просить ни у кого нет смысла.
Так, я сейчас пытаюсь понять, ты про в целом или про отношения и про ситуацию с норвежским журналистом?
Я в целом. Норвежский журналист, это все понятно. Да. Сегодня наши позвонят и все им скажут. Так вот, а я вот про людей, про человеков.
Про человеков.
Ну, человеки же, они, например, сегодня, опять же, прокручивают год назад от прощенного воскресенья до прощенного воскресенья и сами делают вывод, есть за что извиняться или нет. Я вот перед допоем сегодня извинялся, но не знаю, за что. Понимаешь?
Как-то я тебе потом скажу, за что ты извинялся.
Ну, давай, опять. Вот сейчас нужно голосование, поскольку у нас до новостей буквально полторы минуты, мы успеем совсем. Есть за что извиняться. Ну, честно. Ну, правда, есть за что извиняться. 134, 21, 35. То есть вы будете сегодня интенсивно просить прощения, потому что, ну да, есть за что. 134, 21, 35. И не за что. Ну, не, я вот действительно старался прожить этот год так, чтобы извиняться было не за что. Поэтому не за что. 134, 21, 36.
Люди-то между собой просят друг у друга прощения, поэтому надо набедокурить да конкретно.
Не трогай. Вот сейчас потом не испугни. 134, 21, 35. Есть за что извиняться. И 134, 21, 36. Извиняться-то не за что. Ну, не за что. Я год этот прожил так, что мне извиняться не за что. Интересно, да? Сейчас, смотри, 7373948, смс плюс 7925888894,8, наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. И мы голосование оставим на время новостей, я вот подумал, решил так, поступим. А пока пишите сообщение, а после уже информационного выпуска подведем итоги. Напомню, 134-21-35, есть за что извиняться, и 134-21-36, извиняться не за что. Все. Голосование продолжается сейчас. Новости, после них подведем итоги.
Пам!
Пам.
9.34.
До 35 уже почти, слушай, да. А Ольга Данилевич в студии.
Владимир Карпов в
студии. Подъем, воскресенье, солнышко светит, Масленица, все такое, голосование у нас было. Мы спрашивали, есть ли вам за что просить прощения, или вы, или не за что, например, вот сегодня в прощенное воскресенье. Смотри, какой результат. У нас четверть слушателей, святые люди. Четверть. Понимаешь, кто еще может похвастаться
Разрешите
таким
вам
результатом?
Прикоснуться.
Давай, смотри, 76% говорят, что да. Ну, вот, крайне говоря, есть за что извиниться. А 24%
вообще нет.
Почти четверть говорит, не за что.
Не было ничего такого.
Ну, классный, представляешь? Четверть, слушайте, святые
люди. Это люди, которые просыпаются с утра и такие, знаешь, вот я классный вообще.
Вот я суперский. Да. Вот я молодец. Понимаешь? Все кругом, а я Дон Кихот.
А я молодец. Раф, извиняться есть за что всегда, только делать это надо искренне и конкретно. Простите меня за неуместные сообщения. Я не знаю, такое ощущение, что это Раф же написал.
Нет, 208 это другое.
208 есть, конечно, за что просить прощения. Например, перед вами, когда пишу всякую фигню. В общем, да, вы уж меня простите.
Да мы тоже просим прощения, да. Когда не зачитываем ваши сообщения. Да. Понимаешь? Сегодня...
Хотя у некоторых я не прошу прощения за то, что мы не зачитываем их сообщения.
Но обрати внимание, четверть наших слушателей — святые люди. Извиняться не за что.
Так приятно, что вы с нами.
Да.
Вы как-то облагораживаете наш эфир.
Нашу жизнь вообще.
Нашу жизнь, да. Тем, что вы в принципе есть. Что вы как-то...
Важно знать, что такие люди есть на планете Земля, понимаешь?
А можете святые позвонить, пожалуйста?
Кто? Кто, например?
Вдруг вот среди вас как раз найдется человек, который еще и хотел бы позвонить и сделать наш эфир чуть чище, правильнее.
Владимир Скантемировский. Владимир.
Здравствуйте.
Вам не за что просить прощения, доброе утро.
Простите, у меня Христа ради.
Так вы видите, как элегантно.
Нет, а это еще не все.
Так, а что
это,
же?
Это еще не все. Вы знаете что? На Руси ведь это не просто был праздник, а праздник особенный. Я вам сейчас просто вам поздравлю так вот. На дворе уже весна, на столе блинов гора. Блинок к маслу опусти и меня за все прости. Я блинок свой доедаю и тебя за все прощаю.
О, все, это был Владимир Скантемировский, не святой.
Нет, нет.
Да.
Давай не будем уже тогда звать, потому что, мне кажется, мы будем долго ждать. Эти люди святые.
Святые люди, они не звонят в эфир.
Да, у них много дел, наверное.
Они всякой ерундой не занимаются. Все, понимаешь? Поэтому предлагаю с чистой совестью двигаться дальше.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Подъем. Давай смешное что-нибудь.
Давай.
Воскресенье обязывает нас сегодня развлекать аудиторию.
Отличная новость про массовку.
Давай, у нас снимаются
кино.
Классика. Анна Каренина.
Да, Карен Шахназаров снимает фильм, и для этого фильма нужна была массовка, которую надо было бы задействовать в сцене бала.
Бал,
есть... да, бал сам сниматься будет в конце апреля, насколько я понимаю, и вот люди хлынули к Мосфильму для того, чтобы стать участниками массовки. Хлынули с такой силой, что в итоге образовалась давка, все подтаптывали друг другу ноги, но даже не это, наверное, самое смешное.
Комсомолочка это пишет, да?
В том числе.
Ну, давай, рассказывай.
Комсомолка просто в комсомолке, кто же там? Павел Клоков. Ты не знаешь этого человека случайно, чтобы не обидеть его тем, что я неправильно произношу, ударяю его фамилию, сделал целый репортаж о том, как он пытался устроиться в массовку, и он как раз рассказывал о том, что люди, которые там собрались, они должны были изначально верить в то, что они, по крайней мере, выглядят как аристократы, потому что в требованиях к массовке был возрастной некий ценз 20-50 лет.
От 20 до 50,
да.
То есть если вы попадаете в этот промежуток, 30-летний плюс.
Плюс аристократическая внешность. И тут Москву понесло.
Ну, правильно.
Опять же, каждый второй проснулся. И вот одна половина думает, что они святые, вторая половина Москвы думает, что они аристократы,
четверть,
и они собрались...
Одна четверть думает,
что... да-да. И они пошли все на Мосфильм. Войти в здание удалось немногим, только самым аристократичным, видимо.
Так.
Или, наоборот, недостаточно аристократичным. Я не знаю, сколько именно человек там собралось, но говорят, что там были сотни и сотни. Люди оттаптывали друг другу ноги, и сразу стало понятно, кто достаточный аристократ, а кто еще не совсем.
Важно
кто
делать
на пути.
Это аристократично,
конечно,
понимаешь?
Конечно.
Стоя в очереди, если ты наступил кому-то на ногу, то необходимо тут же после этого обернуться на человека, который расставляет ноги в неположенных местах, бросить ему в лицо перчатку аристократично, вызвать на дуэль, там же его прям отколошматить аристократично.
Аристократично,
да, и попасть все-таки в эту массовку.
Как пишут в комсомолке, раздавались из толпы примерно такие возгласы. Граждане-аристократы, убедительная просьба, не толкайтесь, делайте два шага назад, нам дышать нечем.
Вот это вот только ради этого мы и зачитывали, да.
На самом деле все это, правда, могло выглядеть вполне аристократично, если там действительно такие были разговоры. И вот он, цвет нации, эти люди собрались в одном месте, можно было пойти на них посмотреть. Это история... Но это как когда люди ходили посмотреть уже не на Серова, а на очередь на Серова. И точно так же можно было пойти не поучаствовать в массовке Анны Карениной, а поучаствовать...
Посмотреть на лица настоящих аристократов.
Да, конечно.
Все.
И есть надежда, что среди вас, среди нас, есть люди, которые тоже... проснулись с этим ощущением, вот я аристократ, вот я пойду и непременно буду участвовать в массовке фильма Анны Каренина. Если вы такие есть, позвоните, пожалуйста, 7373948, расскажите, как вам там стоялось в этой очереди, правда же?
Живые какие-нибудь.
Ну, конечно. Слушай,
нам пишут, что мы уже второй день эту историю обсуждаем. Да,
Шахназаров.
Более того, Шахназаров пишет, мы будем наверняка еще к этой истории возвращаться, потому что этот фильм Анны Каренина становится вообще как-то объектом нашего внимания. Ну, неизбежно, потому что, это
да.
Классика, понимаешь, и мы, конечно, будем болеть за Карен Георгиевича, который будет снимать эту классику, и будем переживать, чтобы у него все получилось.
Поговаривают около 30 раз.
Что?
Делали экранизации Анны Карениной.
Посмотрим, неважно.
Как будет вот в этот раз.
Да, сколько было экранизаций.
А знаешь, сколько будет потом просмотров, учитывая, что люди вот так вот шли на кастинг массовки, это же потом каждый... сядет, соседу скажет, родственникам, двоюродной там сестре, маме, дядюшке, еще кому-нибудь. Я там буду на 5-й секунде третьей части.
Смотри, так что... смотри, сейчас будет мой зад так.
Просмотр, ну, давай.
Он, и он, я имею в виду, вот человек будет говорить.
А, да-да-да. Сейчас, подожди.
Я буду кружиться сейчас, вот смотри. Все. Кстати, история очень, как это сказать-то, это, в общем, норма. Знаешь, почему в голливудщине есть традиция сидеть до конца титров?
Почему? Потому что в титрах появится...
Потому что они там собираются вот всей толпой, родственники, друзья, и говорят, смотри, сейчас в титрах моя фамилия будет, мое имя.
Ой, тогда в кино не надо ходить на эти фильмы, это надо дома смотреть, чтобы
нет,
ты паузу мог нажать.
Кино, в кино, понимаешь, они сидят и ждут, когда их фамилия промелькнет в титрах.
Хорошо, ладно, они-то, значит, в кино смотрят, а потом еще дома, сидя перед экраном, перед монитором, обязательно должны тоже посмотреть, нажать паузу, промотать туда-сюда назад. Ну и как...
Сделать скриншот.
Как в этом давнем стейме КВНовском. Стойте, 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 стойте. Вот такие бруки я себе хочу.
Все, понимаешь, про это, про Анну Каренину. Поэтому, все. Товарищи, с аристократической внешностью мы, конечно же, с вами мысленно. Я не претендую. У меня, как это... типичная внешность крепостного крестьянина.
Да, ты бы очень... Хотя, не знаю, я бы на самом деле из тебя вообще хорошего Николая II сделала. Мне кажется, ты идеально подходишь.
Не рискну. Ладно, пойдем дальше.
Говорит Москва. 94.8 FM.
Слушай, Александр абсолютно справедливо пишет, что мало того, что внешность аристократична, так они все поголовно умеют вальсировать или танцевать мазурку и котильон. А ведь правда?
Я думаю, эти люди как раз просыпаются, да, и начинают вальсировать до кухни там.
Полонез. Там, да, сначала, понимаешь, ну, чтобы не спеша разминать. Потом мазурка, конечно. Уже перед
и
тем,
все,
как выйти на работу,
задалось.
Уже темп ускоряется, и мазурка пошла. Ладно, все, идем дальше. Что она еще происходит? Значит, смотри, давай про серьезное, давай про Шугарпову и про Мутко Виталия Леонидовича. Значит,
давай.
Смотри, у нас Шугарпова, она будет всех кормить шоколадными конфетами. То есть не все производители какой бы то ни было продукции отказываются от Марии Шугарповой. А Виталий Леонидович Мутко пытается намекнуть, что будут отстаивать, бороться за мельдоний, чтобы его вычеркнуть из списка запрещенных препаратов. Вопросов очень много возникает к Виталию Леонидовичу, ну, из серии риторических, а где вы были раньше, понимаешь?
Когда вносили.
Когда летом еще эта история с внесением мельдония в список запрещенных препаратов уже была известна общественности, особенно спортивной, кто погружен в эту историю. В октябре, поговаривают, российская делегация проголосовала за включение мельдония в список запрещенных препаратов. И вот не прошло и полгода... Как Виталий Леонидович говорит, ну, это, конечно, несправедливо, что мельдоний туда включили, поэтому мы еще поборемся, и не исключено, что вычеркнем его из списка запрещенных препаратов. Есть одна тонкость во всей этой истории. Если отталкиваться от древнеримского дуралекс седлекс, закон суров, но это закон, закон тот самый суровый обратной силы не имеет, поэтому, когда тебя поймали с запрещенным препаратом в тот момент, когда он был запрещен, это не освобождает тебя от ответственности.
Но на самом деле тут Мутко с тобой как-то не спорит. Он говорит, что непременно все спортсмены, которые были пойманы с этим, они должны нести ответственность. Вопрос, говорит он, в другом, что период вывода мельдония из организма, как, я так понимаю, самому Мутко в том числе неизвестен, но он говорит, что это вполне могут быть истории, которые тянутся еще до новогодней.
Несколько месяцев, то есть да. Сколько? Если ты жрешь этот мельдоний годами, то...
Он еще не вышел из тебя, а запрещен он будет с 1 января.
Да. Но в любом случае сейчас наши спортивные функционеры демонстрируют свое рвение в борьбе за мельдоний и за наших спортсменов. Сейчас уже в списке ВАДА фигурируют 99 фамилий. Кто это, мы еще доподлинно не знаем. Мутко уже призывает вообще перестать акцентировать внимание на конкретных фамилиях. Но так или иначе мы понимаем, что эта лавина еще не одну звездочку-то погасит, в том числе и в нашем спорте. Понимаешь, Елистратов, Кулижников, Шугарпова, ну, в смысле Шарапова, это только начало, дальше будет больше, дальше будет еще больше, там наши регбисты, кто-нибудь, легкоатлеты, все остальные, все туда в этот список попадут еще неоднократно.
Мы останемся совсем без медалистов всяческих и чемпионов.
Ну нет, там кто-то останется, их будет достаточно, наверное, для того, чтобы представлять нашу команду на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, ну, например, на какие-то победы, там, в общем зачете, мы претендовать точно уже не сможем. Но все, наши функционеры включаются в интенсивную борьбу за имя, за честное имя наших спортсменов и за тот самый наш любимый мельдоний.
Ну, опять же, ты говоришь за честное имя наших спортсменов. То, что я слышала, это то, что Мутко, в общем, говорит, что надо наказать, конечно, тех спортсменов, и он в полной мере, как глава Минспорта, разделяет ответственность за то, что мельдоний был обнаружен у этих спортсменов.
Ну, и в моем понимании он здесь ведет себя, опять же, неподобающим образом. Я понимаю его как спортивного функционера, он не может сказать, что они все козлы, потому что он как раз входит во все эти круги международных инстанций, понимаешь, он должен сохранять какое-то лицо, но выглядит это подлинно и низенько по отношению к нашим спортсменам. То есть профукали тот самый момент, когда мельдоний вносили. Сейчас пытаются дать задний ход, но прекрасно понимают, что подорван авторитет спорта в очередной раз российского. Некоторые спортсмены из-за этого скандала закончат карьеру, включая, возможно, Марию Шарапову. И все. Понимаешь? Харей уже требует, чтобы, например, Мутко подал в отставку. Позор, профукали все, что можно, пишет Харей. Да, вот я вот честно не знаю, как в этой истории будут выкручиваться. Ну и главное, за что борьба сейчас идет?
Ну, на самом деле, это же может быть еще какой-то такой хвост от истории еще с легкоатлетами нашими, со спорами с ВАДой. Вот.
Если ты придерживаешься конспирологической теории о том, что все делается против наших спортсменов...
Нет, я не придерживаюсь, я говорю, что да. Это тоже вариант.
Не исключено. Ну, в спорте идет борьба не только на арене, но и за ее пределами. Естественно, там все средства случаются, что хороши. И никто с этим не спорит. Но... Просто, а если на арене, например, наши там что-то сражаются, то вне ее что происходит-то? Это главный вопрос, который остается после этого скандала с мельдонием, причем который еще не закончился, а только набирает обороты. Вот и все. Поэтому я, конечно, как-то понимаю, с одной стороны, Виталия Леонидовича, но с другой стороны, понять, естественно, не могу. Кроме риторических вопросов, ну, здесь я не вижу каких-то других. Если, как допустили? Где вы были раньше? Почему это позволили?
Может быть, у нас с тобой нет ответов, есть у слушателей. Почему так?
Ну давай, хорошо.
Сложилось-то.
7373948, телефон прямого эфира. СМС плюс 7925888894.8. Кстати же, Шарапова публикует, например, те письма, которые ей приходят. Ну, например, приходит и какая-то портянка, и там ее разворачиваешь, и на этой портянке нужно еще найти, например, что мельдоний попал в список запрещенных препаратов. И она пытается сейчас сделать вид, что она могла элементарно не знать, то есть не дойти до той нужной страницы строки, в которой указано, что мельдоний вошел в список запрещенных препаратов. Ну, там, знаешь, между делом. Mm-hmm. А еще запретили мельдоний. И она говорит, ну вот, посмотрите, вот они, эти портянки, и попробуйте найти там нужную информацию. Здесь список соревнований, здесь список там еще чего-нибудь, а здесь список запрещенных препаратов.
Ну, в любом случае, мне кажется, последний, кто виноват в этой истории, это сама Шарапова, например, если брать спортсменов.
Нет,
виновата команда ее.
Ну да, наверное. Смотри, это только личные проблемы самих допингоманов. Ну и, пожалуй, тех, кто на их победах себя бабло кует. Это пишет Герман. А здесь опять мы можем пуститься в рассуждение, насколько вообще мельдоний можно считать допингом. Вопрос неоднозначен. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, меня Игорь зовут.
Доброе утро.
Вы знаете, я вообще даже вопрос какой-то хотел задать. Ну вот весь скандал идет как бы на международном уровне. А вот внутри страны у нас были какие-то разоблачения с тем же мельдонием за это время? Вот хотелось бы узнать, кто знает...
А вот ключевой вопрос. Для вас, например, человек, употребляющий мельдоний после этого скандала, он негодяй, и, соответственно, его нужно разоблачать? Или вы скорее на его стороне?
Да нет, если так почти все делают, наверное, я думаю, для кого нет, не было большие тайны друг от друга-то.
Поэтому, ну что, вы готовы его поддержать, вступиться?
Да нет, ну знаете, как мы так друг друга можем в стране много в чем упрекать, но как если все так поступают, то почему бы тоже не поступать? Попались уже.
Спасибо, да, если все поступают.
У нас, знаешь, несколько теперь уже предложений, что Мутко должен подать в отставку.
Олег 63-й об этом же пишет, да? Ты про это?
Да, ему на спортсменов не плевать читать.
Шарапова играет дурочку, пишет Лев. Возможно. Но она сейчас будет искать объяснение, почему так получилось. И никто с этим не спорит. Я, кстати, за это ее судить не могу. Конечно, она будет. Человек не хочет признавать себя виновным во всех своих проблемах. Он будет искать виноватого на стороне. Так устроена психология человека. Хотя изначально Шарапова, когда вышла в Лос-Анджелесе и сказала, я жрала мельдоний, но это было покаяние с ее стороны. А сейчас, понимаешь, включается заднее, типа, проехали. Смотри, давай голосование устроим.
Давай.
Смотри, спортсмены, которые жрут мельдони, например, их сейчас все больше и больше. Вы скорее на их стороне и готовы их поддерживать. Это 134-21-35. И 134-21-36 нет. Ну, как закон суров, но это закон. И если они пойманы со следами запрещенного препарата, то, конечно, должны после всех разбирательств, если подтвердится, что они его принимали, понести ответственность. Это 134-21-36. То есть вы их не поддерживаете, 134-21-36. Вы их скорее на их стороне, 134-21-35. Ну, то есть там «Эль Пуэбло униду», «Хамас равен Сидо» и так
опять
далее.
Опять он сыплет, посмотрите на него.
Ну, это классика, ты чего? Ты что, ты против кубинской революции?
Нет.
Ну, все тогда. Смотри, вы на их стороне, 134-21-35. Нет, вы скорее не поддерживаете их, 134-21-36. Давайте еще, слушаем вас, алло, здравствуйте. Мимо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, в эфире, пожалуйста.
Знаете, я знаю, что такое. Я спортсмен, до сих пор занимаюсь спортом.
Так.
Секундочку, мне 62 года были в спорте, да?
Ну, тогда вам просто рекомендовано.
Да, да. И действительно, вот, понимаете, здесь, мне кажется, надо разбираться не потому, что наши как бы жрут мельдоний, а потому что это действительно для Восточной Европы препарат, и это никакие не конспирологические теории, это конкуренция с транснациональными компаниями, это политическая проблема. Другой вопрос, что наши чиновники не боролись на той стадии и недостаточно как бы, четко предупреждали, когда ввели этот запрет. Но сейчас уже вроде бы на некоторых уровнях будут разбираться, почему, собственно, его внесли.
Так мы поздно. Слушайте, препараты. Ну вот ключевой.
Вы все же... уже, да, внесли. Правда, что разбирать?
Никакой конспирологии нет.
Вы же опытный спортсмен. Вы же прекрасно понимаете, что сейчас разбирайся, не разбирайся, но в любом случае имидж спорта, имя наших спортсменов, их карьера уже пострадали. Все.
Задача выполнена. Задача выполнена нашими, так сказать, партнерами. Понимаете, с той стороны. Так что, естественно, мы теперь почему начнем разбираться. Конечно, мы должны разбираться, насколько чисто мы себя вели в этой ситуации. А то, что, так сказать, это некий продукт, который доносит какие-то энергетические вещества до сердца, я его вот сейчас опять курс принимаю, мельдронат. Да, это советский препарат, это не латышский, не какой-то, это советский препарат. И он здесь у нас принят был. То, что не отстояли, значит, слабаки, да, слабаки вот эти наши бюрократы.
Есть, спасибо, принимается. Слабаки, бюрократы, спортивные функционеры. Опять мы, видишь, с одной стороны вынуждены обтекаемо, с другой стороны есть определенное чувство несправедливости по отношению к нам. Становится ли нам от этого легче? То есть мы обтекаем, но при этом уверенные в собственной правоте. Ну, как, знаешь, как Алексей Немов на Олимпийских играх, когда его там он на перекладине крутился-крутился, вертелся-вертелся, все выполнил, а потом его на третье место ставят. И зал там негодует, там, и ему рукоплещут, спортсмену, который идет за ним, не дают выступать. Но он все, он уже не олимпийский чемпион. Ты можешь сколько угодно благодарить зрителей, но ты уже не победил. Да, все. Вот здесь такая же история. Вот, справедливость не восторжествовала, нас опять пытаются обидеть, но это ничего не меняет. В этом парадокс.
Подождите, в этом как раз контексте надо задавать вопрос, кто должен понести за это ответственность, за то, что мы профукали момент, когда вносился Мельдоний в список запрещенных.
Более того, поддержали, сами сказали, да, конечно, вносите. Да,
кого
Господи,
наказать-то?
Кого?
Да давай мы голосование еще одно, вот сейчас это закончится.
Сами себя сейчас, да Мутко, конечно, накажут, наши слушатели, что ты сомневаешься? 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, Ольга.
Доброе утро.
Хорошего вам эфира. Ну, я считаю, конечно, тут должен понести наказание наш главный функционер. Самый красивый, самый англичанин, это Виталий Леонтьевич. Ну, фамилия его все говорит, поэтому, ну, как когда-то президент сказал, опять вот кофе что-то замутил. Вот. А вообще это полный непрофессионализм наших врачей, вот, наших тренеров. Вот. В спорте крутятся большие деньги, поэтому... Много жучков, много кто имеет от этого. Поэтому как бы каждый хочет что-то выиграть. Понятно, какие-то блага, какие-то денежки. Вот. Ну, а вообще, вот и вчерашний биатлон показал то, что главный эксперт у нас, это, конечно, Костя Зарянов. А он узнает, что сказал. Спасибо.
Спасибо, принимается, значит, смотри. Ну, Мутко, конечно, должен ответить, и все. А он не ответит опять. Потому что его поставили, знаешь, для чего?
Для чего?
Для того, чтобы он боролся за чистоту российского спорта. Это еще одна отличительная черта, например, наших всех федераций. То есть главная задача наших спортсменов, и это, я так понимаю, транслировалось с самого верха, вы должны показать или демонстрировать чистоту в спорте. Мы против любых допингов, поэтому мы, конечно, соглашаемся со всеми там выводами ВАДА. Мы, более того, сделаем такую лабораторию, которой нет в ВАДА. У нас будет РосАДА ядренее всех, понимаешь? И на этом делалась ставка. Если какие-то скандалы возникали, то их пытались замять. Потому что нужно бороться за чистоту нашего спорта, по крайней мере, имиджа такого. Когда все остальные боролись за то, чтобы какие-нибудь новые препараты создать... Для того, чтобы упростить жизнь своим спортсменам, чтобы они не помирали на дистанции, наши боролись за чистоту. Все, теперь просто получаем, пожинаем плоды собственных трудов. Молодцы. Чего? Все, останавливаю голосование, результат. Смотри, 42% наших слушателей говорят о том, что они на стороне наших спортсменов, 58% при этом наших слушателей. Нет, не могут их поддержать. Так проголосовала наша аудитория.
При этом у нас несколько сообщений было, что в прощенное воскресенье давайте простим спортсменов.
Я вот, понимаешь, я не готов их прощать. Ну, потому что мне, ну как, я не считаю их виноватыми. В этом ерунда, понимаешь? Я прекрасно понимаю, что они жрали этот мельдоний, чтобы не сдохнуть на дистанции, и все.
Плюс еще ты для себя, например, исключаешь... что они знали о том, что мельдоний запрещен. То есть, так, может быть такое, что они действительно об этом не знали?
Ну, в это я не очень верю. Что они не знали, что они догадывались. Команда для чего существует? Но ключевое просто, вот в этом скандале нет даже чувства справедливости у нашей аудитории. 58% говорят, что нет вообще им прощения, и они не на их стороне. Так проголосовали наши слушатели.
А мы, когда нас заводили... Когда мы заводили голосование, мы ведь имели в виду только спортсменов конкретно, а не функционеров каких-то, да?
Да, конечно, спортсменов.
Даже спортсменов не готовы простить.
Да, и все, понимаешь, 58% говорит, нет, им прощать. Все, так проголосовала наша аудитория. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим. Десять часов 5 минут в эфире программа «Подъем», в студии Ольга Данилевич.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Доброе утро. сегодня мы у всех просим прощения интенсивное. Сегодня у нас прощенное воскресенье.
Простите нас, да, пожалуйста.
Сейчас жалостливо должно было прозвучать. Достаточно жалостливо?
Я думаю, да.
Хорошо, ладно, все, смотри. Сначала новость, а потом мы будем что-нибудь обсуждать. Новость следующая. Ну, просто смешно. Сегодня воскресенье же. Значит, смотри, в городе Смело, Черкасской области, это на Украине, городской совет в рамках декоммунизации переименовал улицу, названную в честь Тараса Шевченко, на Осеннюю.
Декоммунизация. Сейчас.
Нужно время для того, чтобы вдуматься. Значит, смотри. Декоммунизация. Тарас Шевченко, улица Осенняя, вернее, улица Тараса Шевченко переименовывается в Осеннюю.
Это очень странно на фоне того, что они же гордятся Тарасом Шевченко. Что как-то...
Но
слаженная какая-то работа.
Но да, справедливости ради нужно заметить, что, например, улица Октябрьская при этом переименовывается в улицу Тараса Шевченко. То есть улица Тараса Шевченко в Осеннюю, улица Октябрьская в улице Тараса Шевченко.
Вот они намутили там, конечно.
Сейчас, подожди, это еще...
Это еще не все?
Я залез на Google Maps.
Давай.
Для того, чтобы посмотреть,
они
что там
рядом
происходит.
Находятся.
Нет, там еще история в чем заключается. Там еще есть улица Шевченко. Ну, не Тараса, но Шевченко.
Максима Шевченко?
Я не знаю, понимаешь? Но, то есть, там, в этом городе Смело, в Черкасской области, получается улица Шевченко, улица Тараса Шевченко, которая бывшая Октябрьская, и улица Осенняя, которая бывшая Шевченко. Ну, вот такая история. Это еще не...
Сошли с ума.
Я причем, чтобы нас не обвинили там, знаешь, в пропаганде какой-нибудь, должен признаться, что это все я беру с украинского портала Униан. Да, это новость не наших троллей, которые там любят посмеяться над украинцами. Это сами украинцы пишут про себя, например. Так массовые переименования привели к тому, что в Смеле уже три улицы Шевченко. По крайней мере, этот казус зафиксировал на Google Maps. Третья находится в микрорайоне Гречкивка. Она названа в честь старшины Шевченко. Так указано в бумажной версии карты города Смело.
Понимаешь? И тут давай такие подборочку, архив листать. Какой у нас еще Шевченко был? Ну, так, чтобы имя хотя бы поменять.
Но это еще не самое страшное.
А что самое страшное?
Там еще остается улица Ленинградская, там еще остается улица Ленина. Там еще переименовывать и переименовывать.
А что же они-то с Октябрьской начинают? С Ленина надо было?
Тарас и Шевченко на всех не хватит. В этом трагедия
ничего.
У города Смело.
Можно зато потом Черкасской называть области. Улицы Ноябрьская, Декабрьская, Январская.
Нельзя, почему? Нельзя. Вдруг там...
Какой праздник? Коммунистический.
7 ноября, понимаешь? Хотя революция Великая Октябрьская. Ну, то есть, куда ни кинь, всюду клин. Поэтому там...
Они нейтральненько, так знаешь, осенние.
Выкручиваются как могут, а проблем меньше не становится. Попробуй переименуй все эти улицы. Героев не напасешь.
А там будет просто как в дачном поселке. Как это часто бывает, радужные, цветочные, звездные вот эти вот улицы.
Ну и на всякий случай напомню, что ранее в Закарпатье улицу Ленина переименовали в улицу Джона Леннона. Вот такая история тоже была.
Хорошая. 48-й напоминает футболиста Шевченко нам еще из «Динамо».
Да, кстати, вот еще один Шевченко есть, в честь которого можно переименовать какую-нибудь улицу. Класс.
И ходишь потом такой один Шевченко.
Короче, нам бы их заботы. Дальше идем.
Шевченковск. Город в итоге будет.
Смело. Нет, я думаю, не будут. Нет. Слушай, давай, у нас теперь важное оправдание для всех нас пришло. Ну, в смысле, для жителей одной шестой части суши. Есть профессор Адам Грант, который изучал, значит, у нас прокрастинацию. Это кто не очень понимает, это явление, связанное с тем, что ты все предпочитаешь делать в последний момент. То есть тянешь, и потом совершаешь какой-нибудь подвиг для того, чтобы сделать, наконец, это дело.
И важно, что чаще всего наши прекрасные люди делают же.
Ну, нет? Пожалуйста, выставка Серова.
Да.
Ну, то есть...
Это неправда. Вот это вот сейчас ты неправильный пример приводишь, потому что у меня друзья ходили с первого или со
хорошо,
второго
мать,
дня.
Ну, давай сессия. Ну,
ладно,
сессия.
Да.
Все, пожалуйста.
Согласна,
сессия.
Да.
Вот ты там ходишь вроде как на лекции, иногда не ходишь, а потом опять ходишь чуть-чуть, а потом опять не ходишь, а потом сессия, бац, и ты начинаешь совершать трудовые подвиги, ночью не спишь, жрешь мельдоний, пьешь какой-нибудь энергетик, готовишься, значит, чтобы потом героически сдать экзамен. Все. Да. Это тот самый яркий пример прокрастинации. Адам Грант говорит, что вообще ничего плохого в этом нет. Его исследование публикует издание The Telegraph. Так вот, психолог рассказал, что нередко прокрастинация позволяет прийти к более эффективному решению какой-либо задачи, чем оперативное достижение поставленных целей. Это связано с наличием дополнительного времени на обдумывание проблемы. И вообще эффект вот это явление прокрастинации скорее свидетельствует о том, что вы творческая личность. То есть, если вы привыкли все делать в последний момент,
то вы творческий.
Творец.
Поздравляю.
Товарищи, значит, хорошая новость, ведь правда? Получается, у нас больше, сегодня чем половина утром страны,
да,
творческие люди. Творцы все до глубины души. Все что-то хотят сделать в последний момент только потому, что долго
обдумывают.
Этим... Да, а потом находят,
взвешивают.
Вот самое эффективное решение.
Анализируют. Нет, вам приятно должно быть от того, что мы сегодня вам рассказали, что вы не просто так вот эти свои дела-то потом откладываете, потому что у вас совершенно творческий образ мышления, если он может быть вообще таковым. И вы действительно серьезно, взвешенно подходите ко всему, что нужно сделать. Даже если вам нужно вынести мусор, вы будете долго обдумывать путь, но наиболее удобное положение ведра или мусорного пакета относительно тела. Ну, например.
Ладно еще. Там, понимаешь, нет? Если так задуматься, елочку, когда мы убираем.
Елочка, вот с елочкой.
Все, понимаешь? Поэтому да, я предлагаю мгновенно после публикации исследования Адама Гранта гордиться тем, что мы все делаем в последний момент.
У нас есть еще один повод сегодня праздновать.
Да.
Кроме все. Масленицы.
Поэтому, товарищи, ты видишь, нам есть чем гордиться. У нас это не неустроенность жизни. Это творческий беспорядок в нашей жизни. Я предлагаю именно так это и характеризовать. Дороги не разбиты.
Нет.
Они художественно украшены ямами. Все ради творчества, все ради искусства.
И вообще, я сейчас просто предвкушаю, как наши слушатели скажут, что Госдума — это просто оплот. Это какой-то...
Это самые творческие люди.
Ну, это самые-самые.
Депутаты Государственной Думы — это лучшие из нас. Мы же знаем об этом, понимаешь? И вот те законы, которые выдают, они скорее законопроекты, это свидетельство их творческой натуры. Ты посмотри на те предложения, которые они вбрасывают в общественность. Это...
Особенно за последние 2 года-то.
Ты с потолка не возьмешь.
Это правда.
Это нужно вот в последний момент только.
Последние 5 лет они как раз обдумывали каждый вот законопроект.
Наши футболисты прокрастинаторы, пишет 420-й. Но да, я должен заступиться за наших футболистов. Они даже в последний момент периодически ничего не успевают сделать. Поэтому я бы их игру к прокрастинации не относил. Это как-то не совсем подходит, мне кажется. Это,
что? Ты просто, у тебя очень поверхностный подход. Возможно. Если бы ты глубже копнул, ты бы понял, что это как раз то самое.
Так, да, кстати, о творческой натуре и всем остальном. Да. Опять же, вот вынужден вернуться к сравнению их и нас. И, например, такая профессия сценарист, да, человек, угу, который пишет какие-то там сценарии для документальных, для художественных фильмов, для сериалов, для всего этой ерунды. Понимаешь, отличие, например, когда заказывают нашему сценаристу, им говорят, ну, будь любезен, сделай нам сценарий к 1 апреля.
Угу.
Естественно, 1 апреля что происходит?
День смеха.
Да, он смеется. И когда он говорит, ну, слушай, а сценарий-то готов? Говорит, слушай, в общем, не было творческого, как это, вдохновения.
Вдохновения, муза не ходил тут рядом.
Вообще никак не получилось, поэтому, ну, да, давай через неделю, через 2, говорит наш сценарист. Их сценарист, зараза, который садится к компьютеру в 6 часов утра, для того, чтобы 6 часов, он знает, там у него самая продуктивная часть дня – это утро, и он до 12, значит, пишет, вне зависимости от наличия музы или ее отсутствия, а после этого там что-нибудь редактирует, потом заново переписывает, и так до бесконечности, и 1 апреля он, скотина, выдает этот текст, понимаешь?
Да вранье это все.
Да так она работает.
Карпов, это неправда, ведь на самом деле они же тоже там с музой, они же тоже с претензией на творчество. Они же тоже говорят, что им надо определенная обстановка, время суток и все остальное.
Правильно. Так они это требуют для того, чтобы работать и для того, чтобы в нужный момент выдать результат. А наш человек творческий. И он молодец.
Он выпивает все это время, мне кажется.
Товарищи прокрастинаторы, 7373948, сейчас попробуем выслушать творческие натуры. Да, доброе утро.
Да, здравствуйте. Мне кажется, прокрастинация в нашем понимании — это интерпретация поговорки 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Ни в коем случае не проявление творчества.
то вы все равно полагаете, что Адам Грант в своем исследовании, безусловно, прав, когда говорит о людях.
Мы взвешиваем.
Этим... Конечно, конечно, прав, потому что это, я считаю, что это нормальное состояние.
А вы скажите, тоже анализируете до последнего момента?
Ну, как-то так выходит.
Вот прям до последнего, да?
Ну, практически, да.
В холодильнике еды нету, но анализирую, что нужно купить.
Нет, ну, конечно, не до такого, но если с чем-то вот надо заняться, там, не знаю, там, топор наточить, и ты сидишь и думаешь, как бы лучше.
Как лучше, конечно.
Да, да. А потом в итоге вот тебе уже надо рубить, и ты уже прям готовое решение за 5 минут все делаешь, и все готово.
Но вы до этого просто взвешивали подсознательно.
Спасибо.
Я хочу вас оправдать. Это да? Не просто так было. Конечно, вы подсознательно думали... Нет, подсознательно думать сложно. Но подсознательно это происходило, в общем, в вас. Независимо от того, думаете вы или нет.
Короче, я пытаюсь сейчас подвести черту под исследованием Адама Гранта. Лучше бы он этого не писал.
Потому что теперь мы можем все на свете оправдать, еще и подумать, что мы не просто ленивые, неприятные люди, а оказывается, вон о чем.
Мы приятные, просто мы все привыкли делать через трудовой подвиг. Без этого у нас никак. А подвиг трудовой возможен только если ты накосячил до этого, понимаешь? Все, если ты вовремя чего-то не сделал, потом ты вынужден совершать те самые трудовые подвиги. Ура, товарищ!
Ура!
Давай, за подвиг. Давай, вдох-выдох.
Говорит Москва. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Подъем.
Я предлагаю вот сейчас опять чуть-чуть о творчестве поговорить. Значит, смотри, у нас есть знаменитая история с 2012 года. Они известны общественности. Это дело испанское, где барышня, пенсионерка Сесилия Хименес из города и муниципалитета Борха отреставрировала фреску 1930 года. Ну, то есть, в народе эта история известна как «Пушистый Иисус». Я сейчас вынужден пояснить слушателям, что Данилевич только сегодня увидела эту фреску «Пушистый Иисус», поэтому она до сих пор остановиться не может. Значит, смотрите. Сесилия Хименес из лучших побуждений. Бабушка уже пожилая, понимаешь, ей уже там сейчас за 80 было, под 80 лет. Она увидела, что облупилась фреска 1930 года, решила сделать хорошо и подправить ее, подкрасить.
Приклеить то, что отвалилось.
Лик Христа, она решила чуть-чуть там подправить. То, что там красочка облетела, подмазать. Подмазала. В итоге люди поговаривают, что Христа уже узнать невозможно. И назвали эту фреску...
Я извиняюсь, люди узнавали Христа, да?
Нет, тогда он был узнаваем, еще, понимаешь? Ну, по крайней мере, распространенное его изображение угадывалось в этой фреске 1930 года. После работы Сесилии Хименес это сделать уже было сложно.
Ну, потому что там тоже творческий подход, и судя по тому, что я видела, это похоже на рисунок пятилетнего.
Не трогай ты Сесилию Хименес, потому что именно благодаря ей, во-первых, в Борху стали приезжать туристы. Во-вторых, эти туристы стали массово жертвовать там на храм, на город, вообще на все. В итоге...
В церковь платный вход и сувениры по всей Бохе, Борхе.
Магнитики с пушистым Иисусом, понимаешь, там все, календарики с пушистым Иисусом. Короче, вот эта вот лепнина детская, над которой все похихикывали и смеялись. Как она принесла городу, привлекла в город Борха, который вообще раньше никому не был нужен, там 5 тысяч населения, 160 тысяч человек, которые теперь едут посмотреть на пушистого Иисуса, прикоснуться к прекрасному и великому, понимаешь, к творчеству Сесилии Хименес.
Который... Мне кажется, нам нужна Сесилия Хименес в некоторые регионы
России. У нас есть. У нас есть, мы просто иначе на это смотрим. Там, не знаю, помнишь Ленина в Краснодарском крае, совсем недавняя история, где памятник восстановили, и в итоге Ленин, ну, чем стал похож на пушистого Иисуса в чем-то, понимаешь?
Он стал похож на шарик.
Ну, я не знаю, но бороды точно там не стало у Ленина, понимаешь, после того, как отреставрировали памятник. У нас отношение к этому следующее. Боже, как посмели, что они натворили. А они, знаешь, так...
Ну, на бабушка, этом зарабатывают.
А, это бабушка из лучших же побуждений. Понимаешь, это так мило, так прекрасно. Давайте все поедем в Борху и будем вкладывать там, я не знаю, в туристический бизнес этого славного городка.
Невозможно у нас заработать, да, потому что мы обязательно бы оскорбились.
Причем, смотри, бабушку... ей уже 85 лет. Ей уже 85, я думал, 81. 85 лет ей, бабушке. И ее же заклевали вот в первое время. И она говорит, я посещала психиатра, принимала лекарства, чтобы чувствовать себя лучше, рассказала Хименес и добавила, что теперь не считает картину уродливой, и лик ей кажется даже привлекательным. Понимаешь?
Ну, важно поверить, если можно так говорить про фрески.
Важно поверить в собственные силы, в собственную... Ну,
не хотел... в собственную, да. Неправда. Важно поверить в какое-то, не знаю, добро от других людей, потому что местные власти, они же не прикрыли эту картину, не стали хвататься за голову
не
и отправлять...
замазали.
Да, и отправлять куда-нибудь к реставраторам именитым, чтобы все это восстановили и стерли там фломастер, которым бабушка дорисовывала, я не знаю, чем она там дорисовывала, я предполагаю.
Ну, краска,
вот что было бы у нас?
Ну вот я, вот мы опять все пытаемся это примерить на себя и прекрасно понимаем, что, скорее всего, бабушку у нас бы заклевали, бабушку у нас бы там что-нибудь, такое чувство вины на нее нагрузили, что она с 2012 года до 2016 уже не дотянула бы, понимаешь? Ну потому что ее заклевали бы, правда, вот все там активисты, там дезактивисты, все приезжали бы и считали своим долгом плюнуть в сторону творчества Сесилии Хименес.
Но все-таки я призываю бабушек не тянуться тут же к подпорченным старым каким-нибудь иконам, фрескам или еще что-нибудь, и тут же подрисовывать им что там облупилось.
Андрея Рублева мы не трогаем.
Да, давайте все-таки как-то сдержим, а то сейчас вдруг всколыхнем народные массы.
Зелень, то есть девушка испортила фреску. Она не испортила, как выяснилось, понимаешь? Она ее переосмыслила, и благодаря этому переосмыслению Борха стал известен вообще всей планете Земля. Ура бабушкам, ура творчеству, ура чему? Всему.
Ура Борхе.
Борхе. Борхе тоже ура. Давай, пойдем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
А давай от бабушек к детям.
Давай, чего?
Московские психологи обучили детских омбудсменов в защите детей от интернет-троллинга.
Я, вот понимаешь, я тоже видел эту статью. Я единственное, что не увидел, это то,
каким
чему
образом
конкретно они научились.
Вот и я поэтому хочу призвать психологов, особенно детских, как можно разговаривать с детьми, каким образом объяснять им, что такое троллинг, что такое интернет-троллинг, и как на это не реагировать и не вестись.
Ну, давай, смотри.
Вдруг мы найдем такого человека?
Во-первых, для тех, кто не сведует, просто поясним. Если ваш ребенок в интернетике, он наверняка сталкивается с этим, ну, почти ежедневно, потому что потроллить товарища или не товарища, а просто какой-то никнейм – это святое дело, особенно для детишек, особенно для жестоких подростков и всего остального. Нас троллят постоянно, если почитать все сообщения в эфире. Ну, то есть это идет таким нормальным накатом, потоком, мы к этому привыкли, и от нас это отскакивает. Что касается детей, то вот здесь сложнее, потому что это действительно может ранить. То есть ребенку там напишут, например, там, сопляк, там, это я мягко
формулирую. Это мягко ты очень.
Куда ты лезешь, там, и все остальное. И все, это может травмировать, особенно если это в жесткой форме и постоянно присутствует в социальных сетях, там, комментарии к фотографиям и все остальное. И сейчас пытаются детей от этого, ну, не то чтобы оградить, но как-то защитить, выработать механизмы самозащиты для ребенка. Как это вообще не поясняется?
Причем, я, честно говоря, даже слабо представляю, как это можно выработать, там, пусть с помощью психологов взрослых людей у некоторых.
Ну, с детьми-то?
Ранимы. А с детьми-то как?
Ранимы. У меня есть своя теория относительно нашей ранимости. И здесь психологи или могут поддержать меня, там, например, или поспорить со мной. Но вот вся наша ранимость, она заключается исключительно в том, что на нас постоянно навешивали с детства какие-то чувства вины, то, что мы делаем что-то не так, то, что мы несовершенны, то, что мы в чем-то убоги, то, что мы не можем, не справляемся, понимаешь? И все это накатом идет. Родители, школа, потом университет, и все. И в итоге получается какой-то забитый человек, которого ранить очень легко. Ну, то есть, ты, там столько больных мозолей, что ты куда ни наступи, вот все в нее попадешь. Поэтому защитить от интернет-троллинга человека, ну, скажем так, психически здорового просто, а человек, который растет в нашем обществе, Я не знаю, как. Ну, правда, тут желание подеть и оскорбить, это же святое.
Откуда берутся люди, у которых так много желания поддеть и оскорбить?
Их обижали. Их обижали, они точно так же просто зеркалят отношение к ним. Все, не более того. Если к ним так относились, нужно кого-то унизить ровно для того, чтобы почувствовать свое превосходство. От этого интернет-троллинг и от этого масса других примечательных вещей, которые в нашем обществе случаются.
Дорогие люди, вот которые пишут сообщения на сайт нам, потому что в смс-ках мало таких сообщений, там надо заплатить денег немножко. Вот те, кто пишет нам на сайт, пишут всякое непотребство различное. Я прям вас искренне жалею, правда. Хотите, я вас обниму всех?
Вот, это после пояснения тебе ты хочешь?
Нет, я их в принципе хочу всех пожалеть, потому что мне их жалко.
Это правильно. Это правильно, понимаешь? Это люди, которых обижали очень сильно. И сейчас они пытаются оттоптаться, например, на тебе, на мне. Пытаются таким образом самоутвердиться. Их, например, сообщений никто не замечает, не воспринимает всерьез.
Я заметила.
Но для них это принципиально важно. Понимаешь, это от нас отскакивает, а детям бывает больно.
Давайте поищем среди вас психологов, особенно если есть детский психолог, то...
Товарищи психологи, там омбудсменов вас... обучали, а как, чего? Ну, то есть...
Каков принцип?
У большинства из нас, скажем так, наверняка есть дети, внуки, я вот сейчас обращаюсь к аудитории, поэтому, ну, какую-то непременно там рекомендацию, наверное, можно дать. 7373-94-8, телефон прямого эфира, потому что важно как-то просто попытаться объяснить, как это, ну, какие-то элементарные защитные механизмы от людей, которые пытаются вас все время обидеть. В интернете это сделать вообще легко и непринужден. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здрасте, Виктор.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за эфир. Я наблюдал такую картину, бывший за границей, это самое, Лангьер. Значит, отец миллионер. Сын у него просит, папа, дай мне, как говорится, деньги, ну, там, я не знаю, на пирожное, на мороженое. Он долго не думал, значит, там, Вася, хочешь заработать, возьми лопату и очисти снег у соседа. Если он тебе не даст, то я тебе дам. Коротко и ясно. Норвежцы народ суровый и не пользуется почти этим интернетом. Благодарю за эфир. Спасибо.
Как, ну, это интернетом. Ну, это очень сомнительное утверждение. Я думаю, что интернетом пользуются все и все-таки...
И как... лопатой тоже, да?
Да.
Давай еще. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Володя. Абдул.
Да, Абдул.
У меня все-таки детей, и все... И старшие, средненькие выросли в сфере интернета. Это все мы проходили.
Так.
Ну, я приводил пример с той точки зрения взрослых, чтобы дети этого понимали. Я говорю, ты замечаешь, когда человек в себе несет злость, он начинает сразу ругаться, потому что у них других аргументов нет. А обидеть человека можно даже не ругательством, а задеть его самое-самое тонкое место.
Таким образом, таким образом, вы пытались, например, сказать своему ребенку, что человек, который ругается, он на самом деле не, демонстрируя свое превосходство, на самом деле он как-то ниже.
Слаб. Да, еще говорил, что надо уметь прощать, я понимаю, что со злобой нельзя жить. Когда ты уже озлоблен, когда все каждый себе несешь, хочешь отомстить, ты начинаешь уже, как говорят, ты не все вокруг видишь, ты видишь одну точку, а остальные ты просто не замечаешь, это нельзя жить. Надо просто простить, быть выше.
Спасибо, принимается. А еще есть, знаешь, такое средство верное, говорить детям, что на самом деле они классные. Но это важно, например, слышать каждому ребенку, да вообще человеку. Доброе слово и кошке приятно, да? Важно говорить, что они классные, что они хорошие, что они лучшие. Что это, таким образом вообще возводится какая-то сумасшедшая защита для ребенка. И им на вот тех самых троллей уже будет плевать.
А как разграничить, когда ты говоришь ребенку, что он крутой, молодец и
как
все такое?
Как не перехвалить?
Да.
Не знаю. Не знаю, правда. Давай еще один, коротко. 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Добрый день, Володя.
Да.
Андрей Королев. Я думаю, что еще здоровый пофигизм нужно воспитывать в детях. И сосредоточенность на какой-то цели. Вот у тебя есть дело, ты им занимаешься. Все остальное по барабану. И мнение окружающих важно.
в узких вопросах узкие люди должны высказывать.
Нам важно все равно почувствовать какое-то общественное одобрение. Если мы что-то делаем, мы это же делаем для того, чтобы потом получить определенный результат в виде или похвалы, или каких-то уже доходов и всего остального.
Ну да, но это похвала... должна быть от человека, который что-то в этом соображает. Если человек ничего в этом не соображает и высказывается, ну, мимо ушей пропускает.
Получается, а ключевое...
соображает в чем-то другом. Мнение будет интересно там, по другим вопросам.
Главное, получается или нет?
Не очень.
10.30 новости.
Десять тридцать шесть в эфире программа «Подъем», в студии Ольга Данилевич.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Подожди, я сейчас порепетирую. Данилевич.
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 Нормально.
Нормально, да, получается. Я учу просто белорусский благодаря нашим товарищам, друзьям, сотрудникам. И самое главное в белорусском языке это «ч».
«Ч». Да, правильно.
Да? Данилевич. Все.
«Ч». 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 Александр Григорьевич, у вас так хорошо получается, честно.
Ладно, идем дальше. Смотри, у нас к концу года в таможенных центрах Казахстана будут работать только женщины.
Да.
Только женщины.
И все такие ринулись в Казахстан просто на
тетек
смотреть.
А все почему? Можешь пояснить?
Могу, конечно. Потому что женщины меньше подвержены коррупции, потому что женщины более скрупулезны. Это я сейчас не от себя говорю. Это я...
от Казахстана, от Нурсултана Назарбаева ты говоришь, да?
Нет, я говорю от главы... нет, не главы, представитель комитета госрасходов Министерства финансов страны Боржий, Ержан Биржанов.
Там есть один политик, его зовут
Нурсултан Назарбаев. Хорошо.
Все, слушай, так вот, Нурсултан
Назарбаев
решил,
что женщины скрупулезнее, что женщины
меньше
подвержены
коррупции, меньше подвержены, то есть их растлить как будто бы сложнее. И вот здесь я уже готов не соглашаться. Ну, потому что весь смысл мужчины стоит в том, чтобы
растлить женщину
в итоге, да, понимаешь? И когда, например, на таможне эта история произойдет, насчет скрупулезности нисколько не сомневаюсь, а насчет того, что женщины меньше подвержены коррупции, в этом у меня есть определенные сомнения.
И сейчас вспомнилось тебе Васильева.
И Васильева. Ну, я даже сейчас не буду Васильева трогать. Понимаешь, вот как только женщина, ну, в принципе, так же, как и мужчина, получает власть, она, ну, как любой человек, возникает у нее желание этой властью воспользоваться.
Я на не благие знаю... цели.
Конечно,
исключительно.
Конечно, благие. Ну, что, для того, чтобы поддержать отечественного производителя, там, я не знаю, для того, чтобы поддержать сферу услуг. Там, это вот все исключительно в благих целях. Так вот, значит, смотри, утверждают в Казахстане, что женщины, да, меньше склонны к коррупции. У меня есть определенные сомнения, почему. Потому что, например, когда, я не знаю, как сейчас, но несколько лет назад устраивал, там, например, ребенка в детский садик, я сталкивался как раз с женщинами, потому что там руководят прежде всего они.
Детсадовские женщины – это отдельная каста, Владимир, что же
я не уверен, что это отдельная каста. Это такая же, ну, женщина. Почему нет?
Нет, детсадовские, потому что в детском саду, как известно, женщины, в основном работают женщины, и эти женщины не получают практически ничего, у них очень маленькие зарплаты.
И поэтому...
это отдельная каста. Если женщина получает, ну, какой-то у нее там средний достаток, скажем так, средний доход, и сравнивать с мужчиной, то вполне может быть Нурсултан Назарбаев и все остальные чиновники Казахстана правы, полагая, что женщины чуть более честные.
Давай голосование. Значит, смотри, женщины меньше подвержены коррупции. Да, 134, 21, 35. Нет, вы так не думаете. 134, 21, 36. Ну, то есть, когда вам приходится иметь дело с женщиной, например, то она чаще ведет себя честно. Ну, где мы сталкиваемся с женщинами? Это паспортный стол. Что еще у нас есть?
Детский сад.
Сфера ЖКХ очень часто. Мы вот там.
Я сейчас, простите меня, женщина в детском саду, это не значит, что вы все как-то берете взятки и все остальное. Я просто пытаюсь объяснить, что много взяточничества среди воспитателей, наверное, и руководителей детских садов, именно потому что зарплаты у вас маленькие.
Конечно, да. Женщины меньше склонны к коррупции. Да, 134, 21, 35. Нет, 134-21-36. Есть еще и версия Владимира Вольфовича Жириновского, по которой, например, все зло вообще от женщины идет. Ну, ровно потому, что они в итоге расливают мужчин, поэтому мужики становятся коррупционерами. Потому что вам подавай сапоги, шубу, квартиру, машину, дачу. Вот это все не стремление мужика. Ну, машина, ладно, отдельная категория. Это
машина, все... которая стоит всех сапоги, вот это все.
Это все желание женщины в любом случае. Мужикам, например, машина хватило бы, на машину хватило бы и зарплаты. А все остальное приходится уже за счет коррупционной деятельности.
А пожрать мужику не надо, не? Просто спросила.
Кефир, Ролтон, все.
Ага. И хватит. А мясо, вот это все.
Это уже вы потом.
Конечно, да, конечно. Да, 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 а как же это встать с утра пораньше и сказать, прям вот сейчас вот мясо, мясо и борща. Вот прям с утра.
Где ты росла, Даниэль?
Откуда она?
134-21-35. Да, женщины меньше подвержены коррупции. Да. Меньше. 134-21-35. 134-21-36. Ничего подобного. Нужны конкретные примеры, потому что в Казахстане решили воспользоваться именно гендерными преимуществами прекрасного пола для того, чтобы они на таможне рулили. Для того, чтобы побороть коррупцию, нужны женщины, предположили в Казахстане. Поехали. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Я вот хотела выступить в защиту воспитателей детского садика.
А я уже оговорилась. Даже это не значит, что это про всех.
Нет, вы знаете, дело в том, что вы считаете, что деньги, которые берут в детских садиках для того, чтобы вы устроили вашего ребенка, эти деньги идут к воспитателям в карман или вообще заведующие, они эти деньги берут для того, чтобы обустроить для ваших же детей там помещения или там игровые комнаты, или что государство не выделяет им денег, и они вот эти деньги идут именно туда.
То есть это даже не взятка?
Это вообще не взятка. Это просто вот... Если берут, я сейчас не знаю, но просто было время, когда вот у меня тоже дети ходили в детский садик, и когда вот эти вот деньги вот мы сдавали, это именно для того, чтобы они устроили там какие-то...
Что?
Ну, в общем, для добра, для того, чтобы купили там какие-то вот...
Все для фронта, игрушки, все для победы.
Там, или, не знаю, там как бы ремонт сделали в конце концов.
Есть, спасибо, принимается.
Серьезно? Это не взятка? Сделали ремонт в детском саду, это не взятка все равно, да?
Считается, что нет.
Купили игрушки.
522 нас пытается поправить не скрупулезно, а скрупулезно.
Как пишется, мы в курсе. Посмотрите, как произносится это слово.
Я вам могу даже рассказать, что это мера весов в аптечном деле до революции. Поэтому нас поправлять здесь не имеет смысла. Поехали дальше. Смотри, голосование. 134-21-35. Да, женщины меньше подвержены коррупции. И 134-21-36, нет ничего похожего. Давайте еще. 7373-94-8, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вы же из Казахстана,
наверное? Казахстан, город Астана.
Да, пожалуйста.
Вы меня, может, узнали. Я вам часто звоню.
Да.
А вы знаете, у нас был такой эксперимент с инспекторами ГАИ. Он кончился ничем.
Это как? Подождите.
Они не выдержали и ушли женщины... Вообще из этого дела. Был специальный женский батальон даже. Вот. И, в общем-то, как-то все это как началось, так быстро и кончилось.
А началось в смысле что? Им начали давать взятки, женщины не выдержали, сломились?
Не выдержали
что
чего?
Произошло?
Под ключевое, да.
Да, не знаю, но, в общем-то, раньше было много. Года 2-3 назад они стояли тут, в основном женщины были. А сейчас они просто...
Не, Геннадий.
Формировали просто. Был специальный женский батальон. А дорожной полиции его просто расформировали, потому что женщины, ну, не смогли работать. Он развалился сам по себе.
Женщины почему не смогли работать, вы не знаете.
Мы пытаемся, видимо, да? Выяснить, Геннадий, просто, например.
Я не знаю, почему, да. Но он просто развалился. Говорят, что там пошел разброд, шатание. И, в общем, дисциплина, что-то такое, в общем, мужики рассказывали. Говорит, ну, они, говорит, это, ну, и слабохарактерные оказались по отношению к водителям.
А, прощали. Прощали. Спасибо.
Слабохарактерные по отношению к водителям.
Слушай, тогда
это, в смысле, не штрафовали, да? То есть, да. Они им не то, что взятки не брали, они еще и штрафы не выписывали.
Он говорит, слушай, ну...
Вообще ничего.
Я к жене тороплюсь, говорит водитель-мужик.
Или там за ребенком в детский сад.
Да.
И все.
И все. И все, этот аргумент уже не бьющийся. к жене торопится, ну как его не отпустить? К ребенку в детский садик торопится, как не отпустить?
Сейчас я переживаю за Казахстан, если то же самое произойдет на таможне, то там другие последствия.
Я вот фуру игрушек везу детям.
Да, 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 да.
Ну как не пропустить? Ну слушай, правда. Что еще? Все ушли в декрет, это пишет Григорий из Питера, предполагая, почему не срослось с женским батальоном ГИБДД в Казахстане. Что еще?
54-й, он предполагает, что женщины, российские, русские женщины, училки, главные махинаторы в избирательных комиссиях на выборах. А зачем мы хором с тобой читаем?
Не знаю. Давай еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Да, в эфире,
пожалуйста. Я недавно был, значит, на Горном Карабахе.
Так.
Вот. Значит, там какая ситуация? Женщинам, во-первых, дают работу, ну, в плане там учителей, воспитателей каких-то. То есть нету, знаете, вот этих вот гендерных каких-то, как вот мы думаем там о Кавказе. То, что касается каких-то... Вот я в МИДе был, там сплошь женщины работают. То есть так. В полиции тоже так же. То есть коррупция там, как я понимаю, на любом вообще уровне. На любом уровне.
Коррупция на любом уровне, при этом работают
на
женщины?
На нулевом.
Нулевой уровень. Нулевой уровень.
А, на нулевом уровне.
Да,
понимаю.
На нулевом уровне.
Вы это связываете именно с присутствием женщин во власти?
Нет, 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 нет. Не только с присутствием женщин. Я считаю, что если как-то власть влияет, взятки не берут. Потому что вот я разговаривал с их полицией, там каждые 100 метров по переходу стоят полиции, и машины, да, перебегают. У нас взятки не берут. Огромное количество детей. Что это нельзя сделать, если
где захотят коррупцию задушить, стали пропадать, поэтому я не все понимаю.
Да, я мысль не до конца поняла из-за этого. Просекли. Просто не услышали.
Ну, короче, там что-то работает, потому что и женщины, и все такое. И коррупция практически на нулевом уровне. Не знаю. Ну да, что касается нашего голосования, смотри, да. Какой результат. 20% говорят, мол, да, 80% в этом очень сильно сомневаются. То есть в успехе мероприятия очень сильно сомневаются. В Казахстане хотят женщин посадить на таможню для того, чтобы навести уже там порядок. Мужики не справляются. Мужиков мгновенно засыпают какими-то взятками, подарками. Они и рады расклеваться, а женщины в этом смысле и точнее, и честнее. Вот все. Так предположили в Казахстане и будут проводить эксперимент.
Но наш слушатель из Казахстана же рассказал о том, что похожий опыт был в полиции или в милиции. Что в Казахстане?
В ГАИ.
В ГАИ, точнее, да.
Батальон, и которого не сработало.
Расформировали.
Все, давай. Что, если деньги на личные нужды, то это взятка. Если деньги на дело, ремонт, канцелярские принадлежности, охрана, это не взятка, пишет МК. Иван Славин пишет, что столкнулись 9 машин полчаса назад, более 500 аварий в год на светофоре на улице Верхние Поля. Местные жители подтвердят, едут с рынка Москва со всей страны. Чего? Это Иван Славин пишет про то, что на Верхних Полях 9 машин сейчас полчаса назад встретились. Давай, да.
Еще по этой теме сообщение от Рафа. Женщины берут скромнее, имеется в виду взятки. Мужчины берут на себя, на семью, на других близких людей. Берут нескромно, поэтому.
На жену, на любовницу,
да.
На детей.
Заботливый вот это все.
А женщина только на себя. Только на
сапоги. А на детей как будто бы не берет, да?
Ну, ладно, на себя и детей. Ну, в любом случае, на мужа она уже брать не будет. Потому что
муж сам на себя возьмет.
Этот тунеядец должен работать, заключает женщина. И, естественно, никакого мамонта в пещеру не тащит. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы видели, пожалуйста.
Меня зовут, в Подмосковье я живу. Водителем работаю.
Прекрасно, пожалуйста.
Ну, могу сказать, что довольно сложный, спорный вопрос. Очень отношусь к женщинам с уважением там и прочее. Но что хочу сказать. Часто пересекаю границу, и если попадаются женщины, ну, такие они ужасные.
В смысле?
Очень тяжело с ними.
Это как?
А что...
Они требовательны, они честны, они хотят, чтобы все было по закону. Или что они хотят-то?
Не, ну вот, например, такой момент. Еду, да, пересекаю границу, но в частности украинскую.
Так.
Залезет везде, ничего нету. Пустая машина.
Это называется скрупулезность как раз.
Или контрабанду, или доллары, или что-то. То есть... Стервочки просто, извините, это не относится ко всем женщинам.
Почему? Женщине. Она? Честно? Говорим,
наша российская то же самое сложно.
Так слушайте.
Потому что работают женщины на границе, это неправда, что их нету там.
Если мы говорим о таможне, то это
же правильно.
Святые люди, нет. Они скрупулезны как раз.
Не, я не могу сказать, что они достаточно лучше груз проверяют, чем, допустим, мужчины или женщины.
нету разницы, одинаково. Просто я.
Вы только что... Подождите секундочку, Виталий, что же вы такое говорите? Вы только что сказали, что женщины все облазят, все проверят. Да нет, нет никакой разницы, как они там с мужчинами, насколько хорошо они проверяют или нехорошо.
Нет, вы не поймете, я немного про другое. Просто вот ищет причину, даже если ее нету. Ну, может быть, это просто в данной ситуации мне попался такой человек, так скажем.
Хорошо.
Я не уверен, что изменит что-то это на границе. На таможне конкретно. Ну, там, Казахстан или где бы то ни было.
А деньги-то вы им предлагали? Они, например, героически отказывались от этой истории или нет?
Ну, я деньги, честно говоря, на границе принципиально не предлагаю, потому что этого не должно быть.
Не должно. Хорошо принимается. А нас как раз вот
этот момент
интересовал, да? Очень, да. Во власти, в принципе, идут люди с черной душонкой, и с этим не поспорить, а женщины в устройстве своем гораздо более мстительные, злопамятные и так далее, пишет 310. И, конечно, они хуже мужчин во власти. Ну-ка, скажите, кто переплюнул? Скрынник, пишет 310. Понимаешь? Еще, пожалуйста, один тебе пример, кроме Васильевой, Скрынник.
Это первый сразу, который у меня возник в голове после того, как я произнесла фамилию Васильевой.
Да, понимаешь. Валентину Ивановну мы, конечно, подозревать ни в чем не можем. Посмотри, еще. Давай, 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Володя. Случай свеженький из моей шоферской жизни.
Да, Андрей, давай. Тормозят
меня там в русской глубинке. Ну, я не прав. Ну, не прав, там, рублей 500, значит... Пожалуйста, оформляйте, принимайте. Вот. Ну, заводит разговор, и так вот, и так, и эдак. А потом говорит, ну, хорошо. Говорит, а чувство сострадания вам знакомо? И тут я растаял.
Так.
Вот если бы это сказала девушка, это было вообще шикарно. Я считаю, что вот, гаишники надо брать женщин.
А, в смысле, там этот мужик у вас пытался вызвать сострадание?
Да, и так, и сяк. А-а-а. Не, ну, просто честно спросил, знакомо ли мне чувство сострадания? Вот я сейчас думаю, если бы это была девушка, да, елки-палки.
Конечно.
Так здорово.
Конечно, спасибо. Смотри, видишь, даже в случае коррупционной деятельности...
Важна мужики, какая-то эмоциональная составляющая.
Мужики будут легче расставаться с деньгами в случае, если будет женщина. Понимаешь? А она подойдет к тебе, улыбнется, скажет: «Здравствуйте, вам знакомо чувство сострадания?»
Давайте я вас познакомлю. Перестаньте давать взятки, честное слово. Да что ж вы как малые дети?
А ты даешь до сих пор взятки?
Я?
Да.
Никогда в жизни не давала, не умею этого делать и не смогла бы, мне кажется.
Ну и все. Хорошо, давай, поехали дальше.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Сообщение вдогонку. Бублик, мне кажется, вот есть доля правды в его сообщении. Смотри, женский коллектив самый неустойчивый в психологическом плане. Это постоянные склоки, интриги и так далее. По этой причине взятки брать не будут, но эффективность работы будет невысокая, полагает Бублик. И в этом что-то есть, знаешь почему? Потому что, когда, например, у вас сплоченный мужской коллектив, ты же не будешь товарища подставлять и подводить, правда? Но тебе не понять.
Что мне не понять? Так.
Сплоченный мужской коллектив. Что это такое, понимаешь? Это братство.
Конечно, а тебе, да. Равно как и тебе не понять, что такое сплоченный женский коллектив. Это вот какие-то неправильные,
конечно,
представления о том, что, что значит женский коллектив, когда все точно так же, взаимовыручка,
Данилевич,
и помощь, все это существует.
Сплоченный женский коллектив – это оксюморон. Кому ты рассказываешь, что ты будешь делать? Какой сплоченный женский коллектив? Что тебе подруга вчера написала?
Ты влезаешь в чужие переписки. Карпов, вообще, тебе не стыдно это в эфире произносить?
Ужас. Ужас. Понимаешь? Но для антикоррупционной деятельности это благо. Потому что когда люди чувствуют все время за собой какие-то интриги, например, что там кто-то за спиной, то они будут вести себя аккуратнее, осторожнее и честнее в итоге, по той простой причине, что подставляться не захотят.
Ты думаешь, только вот этим руководствуются женщины, когда они более
тоже
тщательно выполняют свою работу,
и
да?
И этим, угу, тоже. Вот и все, товарищ. Я, слушай, давай пойдем дальше. У нас времени немного остается, но есть важная тема с Лесиным. Там же пытались выяснить, а как так через 40 дней после смерти он смог выехать за пределы дело Соединенных Штатов Америки, потому что там Навальный опубликовал скан его паспорта, который фигурирует в документообороте пограничной службы Соединенных Штатов Америки. И там указано, мол, выехал из Соединенных Штатов 15 декабря, а это было уже спустя 40 дней после его смерти. Масса вопросов возникает, и конспирологические теории мгновенно начали вокруг этой истории плести. Пока есть объяснение со стороны как раз американских пограничников. В запись в базе данных службы таможенной и пограничной охраны Соединенных Штатов Америки была сделана для того, чтобы закрыть неиммиграционную визу усопшего, пояснили американцы. Это представитель службы Майкл Фрил дал пояснение российским журналистам, которые набросились на американцев с вопросами, а как такое вообще могло произойти. У меня, кстати, в этой истории было два вопроса больших. Например, с чего вдруг ты будешь узнавать относительно перемещения усопшего? Вопрос же.
Вопрос.
Да, то есть человек умер, а потом ты начинаешь выяснять...
Искать.
Да, как часто он пересекал границу. Это вопрос первый, который у меня возникал. А второй, правда, как такое могло получиться, если это действительно фигурирует в документах на сайте пограничной и таможенной службы Соединенных Штатов Америки. Пояснение, еще раз подчеркну, очень простое. Человек умер, и для того, чтобы аннулировать его... иммиграционную...
Визу, в общем.
Визу, не знаю, карту, визу, там, все, эту историю. Они просто его как будто бы выселили с территории Соединенных Штатов Америки, потому что он уже умер. Покинул бренную землю, все, значит, пересек границу Соединенных Штатов Америки. Очень простое
говорят,
заключение.
Говорят, да, что это обычная абсолютно практика, и ровно так происходило и до Лесина, и, видимо, происходит после.
После Лесина, но... Я же прекрасно понимаю, что интриги вокруг этой загадки, они все равно останутся. Это все равно останется в памяти, как, например, вероятность того, что Лесин на самом деле не умер. Что Лесин, например, где-нибудь...
Жив и живет где-нибудь на Кубе.
Не на Кубе, нет, на Кубе пока нельзя. Только восстанавливают дипотношения. Он по программе защиты свидетелей где-нибудь в американской глубинке в штате Аризона спасается от кого? От Федеральной службы безопасности и, значит, какие-нибудь кропает компроматные материалы на действующую в России власть. Такая версия, например, активно обсуждалась еще до пояснения таможенной и этой пограничной службы Соединенных Штатов Америки. Поэтому, смотри, меня интересует вопрос очень простой, голосованием хотел бы его закрыть. Вопрос, точка в интриге с Лесиным поставлена или нет?
Пояснение, по вашим ощущениям теперь.
Есть, например, загадочное пересечение границы Лесиным 15 декабря 2015 года, через 40 дней после его смерти. Сейчас дают пояснение американские службы и поясняют, он умер, он же покинул бренную землю, поэтому пересек границу Соединенных Штатов Америки. Неважно, в каком направлении он ее пересекает, вглубь ли или ввысь ли, не так важно. Да, все, точка поставлена, интриги больше нет. 134-21-35. Нет, вы полагаете, что все не так чисто и просто. Это 134-21-36. То есть объяснение не удовлетворило. Все, точка поставлена, вопрос решен. 134-21-35. Нет, вы полагаете, что все-таки слишком много вопросов. Тайна сохраняется. 134-21-36. И в том и в другом случае префикс 8495.
Как ты считаешь, 15 дней, это какая-то тоже...
40 дней?
Не-не, 40 дней, да, 15 декабря, да, 40 дней. 40 дней. Почему именно 40 дней?
Потому что что, через 40 дней он же покидает.
Я просто тоже думаю, это же как-то...
Они выжидают.
Они прям специально, что ли?
In God we trust, понимаешь, там на всех долларах написано нормально, мне кажется. 134-21-35, точка поставлена. Точка поставлена, 134-21-35. Никакой интриги нет, все. И 134-21-36... Но на самом деле вопросы остаются, и, соответственно, тайна сохраняется определенная. Это голосование, но и нужны звонки 7373948, смс плюс 7925888894.8. Это ерунда. Почему нос деятеля хоронят в Штатах? Это вопрос. Почему нос? Не знаю. Слушай, подозрительно, что семья господина Лесина сразу же объявила, что он умер от сердечной недостаточности, а вон оно чё, как пишет усомнившийся Макар. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, Володя, приветствую. И ваш ведущий Тимофей, Москва.
Да, Тимофей.
Знаете, хочу сказать, что по поводу Лесина, мне кажется, что он жив, это
как бы все это как-то неинтересно и скучно становится, этот весь цирк. Я думаю, что все мы скоро все узнаем, что на самом деле жив, и все он инсценировал.
А почему? А почему? Откуда? Почему?
Все.
Да.
Стремительно.
Мы верим, что Лесин жив. Лесин жив, Ленин будет жить, простите. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948. Что еще пишут? Не попадает Лесин в программу защиты свидетелей никаким макаром, предполагает Григорий из Санкт-Петербурга. Вы только что заинтриговали, до этого казалось все яснее, но тоже не ясно. Это Григорий Пятый. Лесина надо искать где-нибудь в Аргентине. Наворовал и ушел на дно. Легализуется в Южной Америке после пластики. Счета у него открыты на этого двойника. Это жук тот еще, пишет Бублик.
Все, прошли. Ты закинул, на самом деле, удочку. Ты понимаешь сейчас, что ты закинул эту мысль?
Только-только американцы развеяли этот туманище.
Только на секунду буквально все поверили, что все, точка поставлена. Но нет, ты нет, испортил все.
Нет. Останавливаем голосование. Результат 17% говорят, ну все, точно уже. Ну, теперь пояснения все даны. 83% говорят, нет, что-то здесь нечисто. С вами подъем сегодня провели Ольга Данилевич
и Владимир Карпов.
Всем пока.
Пока.